«Шоссе энтузиастов» на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте! В эфире Дмитрий Соколов-Митрич, журналист, и «Шоссе энтузиастов». Первая в истории человечества радиопередача на русском языке про людей, которые не умеют ныть. Мы будем приглашать в гости тех, кто однажды не побоялся изменить свою жизнь, и теперь жизнь меняется вокруг них. И сегодня первый наш гость – Алексей Панферов. Это человек, который, вот глядя на него, честно говоря, у меня просто мурашки бегут по телу. Сейчас они побегут и у вас. Представьте себе такой ужас. 4 километра вплавь, потом еще 180 километров на велосипеде и еще 42 километра бегом. И все это в один день. Сегодня у нас в гостях человек, который сделал это 11 раз. Зовут его Алексей Панферов. Здравствуйте.
Добрый день. Добрый день.
Добрый день.
Успел познакомиться.
Да, Алексей сделал это уже 11 раз. И самое страшное в его истории – это то, что это, в принципе, способен сделать любой человек, независимо от уровня доходов, независимо от его нынешнего состояния. Потому что 10 лет назад, когда Алексей впервые задумался о том, что в его жизни что-то идет не так, собственно, и когда он услышал, что такое, в принципе, возможно, возможно сделать все, что я вам сейчас рассказал, то первая реакция была, что это какая-то космонавтика, это невозможно. Я прав?
Да, ну всегда кажется, что какие-то вещи существуют, которые никогда с тобой ассоциированы быть не могут, что это территория терра инкогнито, там что-то страшное, там можно умереть, об этом лучше вообще даже никаким образом ни во сне, ни наяву не пытаться думать. Но потом, когда начинаешь все разбирать по деталям, оказывается, что не боги горшки обжигают, все поддается какой-то логике, системе, становится очень интересно, и когда это как проект становится частью твоей жизни, а потом удается, а потом еще становится таким, что ли, образом жизни, и ты все снова и снова улучшаешь свои возможности. В общем, это здорово, и на самом деле ничего такого в этом нет. Поэтому можно говорить об Айронмене, можно говорить о каких-то других инициативах в жизни. Подход один. Сначала страшно, потом разбираешься, готовишься, внимательно анализируешь. Тогда вероятность успеха становится значительно более высокой, если не абсолютный.
А что вас вообще не устраивало в своей жизни? Вот вы были на тот момент уже, вам было 30 с небольшим лет, вы были крупным человеком в инвестиционном бизнесе. У вас было все, деньги, все возможности, и могли ездить в любую точку мира и в более спокойном режиме отдыхать. Зачем вам все это было нужно?
Дим, ну любой человек амбициозен, и амбиции, они же не только выражаются в количестве дензнаков, которые человек зарабатывает, или в том кайфе, который он получает каждый день в офисе, а это гармония всей жизни. То есть надо успевать многое, жизнь одна, должно быть все здорово в семье, должно быть много друзей, должно быть много всего того, что наполняет человека эмоциями. И если на каком-то определенном этапе мужчина ставит задачу заработать денег, обеспечить свою семью и перестать сомневаться в стабильности завтрашнего дня, то есть какой-то четкий срок, когда этих денег становится достаточно для того, чтобы не думать, что опять деньги должны создавать деньги, и все, день сурка на всю жизнь. То есть, наверное, можно с самого начала ответить на вопрос: да, сейчас я иду на фронт, я там повоюю, дойду до определенного уровня, а дальше не то чтобы я от этого откажусь. Безусловно, мужчина обязан работать всю жизнь. Мужчина не может быть пенсии. Тогда все, он умирает. Он должен всегда находиться в собственном деле и развивать еще что-то. Тогда он будет мужчиной. Ну, по крайней мере, это мое жизненное убеждение. Но жизнь наполнять надо дополнительными эмоциями и событиями. Я в какой-то момент просто понял, что растет живот, что люди уже, ну, скажем так, какими-то инициативами в спорте, в туризме, в активном образе жизни начинают заниматься мои близкие, не приглашая меня к этому. Наверное, невнимательно относился к предложениям что-то сделать вместе. В общем, настала необходимость как-то переоценить все, что происходит, и больше внимания уделить такому разностороннему развитию собственной личности, конечно, при этом привлекая друзей и семью. Вот как это сделать? Как найти такое направление, такое увлечение, которое бы могло поглощать не только твои эмоции, но и, в общем, заводить окружающих? Поэтому возникли различные предложения, мы думали о них. и с друзьями, и с семьей. Вот возникло увлечение испытанием на выносливость. То есть теми видами спорта, которые требуют большого количества времени, системности, меньше требований к техническим особенностям, которыми учат в детстве. Ну, вот. То есть Алексей, никаких лимитирующих факторов здесь нет. Каждый способен это делать.
Но вы сначала побежали, да? Но триатлон – это все-таки бег, плюс велосипед, плюс плавание. Вот.
Ну, Дим, немножко не так. Сначала я поехал на коньках. То есть сначала начались коньки, потому что мы понимали, что стандарт любой корпоративной разгрузки – это обильная выпивка. Вот тогда стресс снимается, и все. Поэтому была идея создания банковской хоккейной команды, чтобы все-таки этот спорт, который объединяет в нашей стране, наверное, большее число людей, как хоккей, ну, из-за климатических особенностей, чтобы этот спорт стал частью нашей жизни, и мы не только бы могли снимать стресс с застольями или общаться с клиентами или партнерами во время этих застолей, но еще проводить время на хоккейной площадке. Мы создали команду, мы ездили по всей стране и за рубеж. Вот. Но что такое хоккей? Хоккей все-таки это сложная системная организация. То есть надо заранее планировать и время площадок, собирать команду. Ну, это довольно-таки сложно.
Ну, и не всякому это доступно.
Да, не каждому доступно. А что такое бег? Ну, одел кроссовки, собственно, побежал. Вон, кенийцы даже их и не одевают, они им мешают. Ну, то есть просто вот взял да побежал. Самое, наверное, доступное, что есть у человека в жизни, это бег.
Но тут все-таки тоже есть свои ловушки. Я слышал, что у вас там чуть-чуть ли не проблемы со здоровьем начались на почве неправильного сначала бега, да? То есть вы сначала, в общем, доверили собственной интуиции.
Конечно, как всегда это бывает, тебе кажется, ну что такое бег? Взял да побежал, в общем-то, что будет с коленями, что будет со спиной, что будет вообще в целом с организмом, если этот бег не 10 километров и не 20, а марафон. Вот как к этому готовиться? О том, что надо есть во время марафона, пить достаточное количество солей, солевых растворов, я даже не знал. Это огромный износ организма. То есть все, что может быть пользой при неправильном подходе, становится очень опасным испытанием и может начать постепенно убивать человека. Поэтому вот такой известный разговор о том, полезен бег или не полезен, имеет очень простой ответ. Если все делать правильно, он безумно полезен. Если делать все просто вот так, как это кажется издалека, то бег совершенно никакого не имеет полезного приложения.
Мы вернемся через несколько минут. Не переключайтесь.
Шоссе энтузиастов. Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Что будет? Сегодня мы говорим о том, что будет завтра. Ведущие эксперты и политики в прямом эфире делают свои прогнозы на будущее в программе «Что будет?». Каждый вторник с 19 до 21 часа по московскому времени на радио «Комсомольская правда». В эфире Владимир Сунгоркин и Александр Яковлев. «Что будет?». Шоссе энтузиастов. На радио «Комсомольская правда».
В эфире Дмитрий Соколов-Митрич, программа «Шоссе энтузиастов». И наш гость Алексей Панферов, человек из чугуна и стали. Почему? Потому что он 11-кратный айронмен. Что такое айронмен? Еще раз напомним, это вид, самый длинный вид триатлона, троеборье. То есть это когда человек в течение одного дня, в течение максимум 17 часов, сначала 4 километра, почти 4 километра плывет, потом 180 километров едет на велосипеде, и потом еще 42 километра бежит. Да? И Алексей сделал это 11 раз, причем самый быстрый результат какой у вас?
9,5 часов.
9,5 часов. Это как бы очень круто. Это так называемый digital single, да. То есть таких людей в мире, в общем, не так много. Вот. Но я хотел бы немножко вернуться все-таки к началу вашей истории и поговорить о том, как вообще вот в этот момент нищеты духа, да, вот этот момент, когда вы поняли, что день сурка продолжается и что с вами что-то не то, как он выглядел, да, то есть что вам какие звоночки поступали, вам люди стали говорить, что вы выглядите как-то не так, что я вас не узнал, или что, как вот вы почувствовали, что пора что-то менять?
Это 2005 год, было ровно 3 звонка, поскольку мы русские православные люди, у нас Бог Троицу любит, наверное, есть в этом что-то такое сакральное, что-то такое ортодоксальное. Первый был, когда пришли друзья домой, мы посидели, пообщались, посмотрели какие-то фильмы. Они уходили, моя супруга их проводила, и, прощаясь, тебе сказали: Слушай, Таня, мы заметили, что у Леши это животик появился. И она мне это все вечером рассказала. Для меня это был шок, потому что ни животика, даже никаких складок у меня в жизни не было. Я тогда на себя в зеркало по-новому взглянул. В этот же год на одной из банковских тусовок, назовем это так, один мой старый товарищ, который очень спортивен, занимается профессионально горными лыжами и парашютным спортом, подошел ко мне и сказал: слушай, ну у тебя и лицо, я бы тебя вообще никогда не узнал, где ты так отъелся? Вот, и уж венцом всего было, когда мы в очередной нашей поездке по экзотическим странам, а в этот раз это была Замбия, Зимбабве и ЮАР, я прыгал так называемый банджи-джамп, прыжок над водопадом Виктория на резинке. Страшное испытание было для меня. Высоты немного боюсь. 110 метров свободного полета. Там обязательно взвешивание, потому что длину веревки они подбирают специально под тебя, потому что ты можешь коснуться воды, и надо очень точно рассчитать, насколько веревка растянется. Тебя взвешивают, пишут фломастером на руке количество замеренных килограмм. Ты подходишь уже непосредственно на стартовую площадку, веревку эту выстраивают. Ну и как-то что-то мне записали, я очень нервничал, не обратил внимания, что там написано. Прыгнул, вернулся к жизни, очень волновался. Все, слава богу, завершилось хорошо. Ну и меня фотографировали. И потом, когда я просматривал фотографии, увидел на руке цифру. Я не понял, что это такое. Там было написано 80. Мой стандартный вес был всегда 70. То есть я понял, что 80 – это количество килограмм, которое у меня было на тот момент. Ну хорошо, одежда, форма и так далее. Ну, может быть, это килограмма 3. Но 77 – это был просто какой-то шок. При моем росте 177 сантиметров нормальный вес в районе 70 всегда был. Я понял, что во мне 7 лишних килограмм. И это уже для истории запечатлено на этой фотографии в виде цифры. Я сказал, все, на этом все заканчивается. И на следующий день я уже, одев кроссовки, бежал 5 километров вдоль поезда, который вез нас от водопада Виктория.
То есть поезд ехал, а вы бежали?
Да, там есть такой момент, поезд останавливается. Это происходит около Кимберли, где знаменитая кимберлитовая трубка. И всем предлагают выйти, это туристический поезд, очень известный, и пробежать вдоль полотна по очень хорошей дороге 5 километров. Мне казалось, что на тот момент, что это очень много. Вот. Я их пробежал с трудом, с отдышкой, но первый из всего поезда, что для меня было всегда важно. И после этого я решил, что я хочу в этой стране пробежать марафон двух океанов. Потому это что это известно.
Сколько километров?
55.
Но вы сейчас, по-моему, перешагаляли уже этот результат, потому что вы же только что вернулись с Trail Run Austria, да? Это сколько, 99 километров?
Ну, заявленных было 87, оказалось 99, потому что напутали участники. Это первый раз проводили соревнования. Там даже не столько важно, что длина 99, а что набор высоты, ты бежишь по горам. Порядка 6 тысяч метров. То есть ты все время бежишь в гору из горы, что значительно сложнее, чем бежать по равнине. Это отдельное испытание. Это все заняло 16 часов 38 минут. И совершенно неожиданно я прибежал одним из лидеров. Хотя для меня это было такое первое испытание. Видимо, просто многолетний опыт длинных гонок сказался на правильном планирование этой дистанции. Очень интересное испытание.
А вот в какой момент вы почувствовали, что все-таки преодолеть Ironman — это все-таки не космонавтика, это реальность? Когда вот возникла вера в то, что вы сможете это сделать? И что вообще любой это сможет сделать?
Есть методики. Очень много людей это делают. Вот откройте в интернете фильм, называется «Ironman Kona», и вы увидите, как люди вообще без почек везут в рюкзаке диализный аппарат, два раза слезают с велосипеда, ложатся в кустики и сами себе делают диализ, потому что помогать себе не могут, как одноногие люди, которым там делают специальные приспособления на велосипеде, а потом они ставят какой-то костыль, на нем бегут, преодолевают эту дистанцию в положенном лимите, как это делают 80-летние люди в своей категории, просто системно готовясь. Но ты думаешь, боже мой, неужели ты-то после этого не сможешь? Это сразу меняет отношение к этому как к категории. А потом методика. На эту тему написано много книг. Если книгам не веришь или не хочешь их читать, есть и в данный момент уже и в России много профессиональных тренеров, которые подберут программу, впишут ее в твою жизнь, предложат методику правильного питания. Это будет целой системой, которая станет частью ежедневной рутины. Тогда, ну, в общем, пройдет год, и ты эту дистанцию преодолеешь и скажешь: боже мой, это на самом деле не самое сложное, что можно было бы достичь. Наверное, есть какие-то еще более амбициозные категории.
А какой первый был у вас Ironman и как его преодолевали?
Первый Ironman, он как свадьба, один раз в жизни. Это безумная, безумные эмоции, выплеск энергии и эйфории по итогу финиша. Это 1 августа 2010 года, Бавария, замечательный город Регенсбург. Великолепная организация, великолепные условия, хорошая погода. Повезло по полной программе во всем. Вот, неплохое время для начала, менее 11 часов, чего я никак не мог ожидать. Море счастья по итогу. Вот так я это помню.
А, ну, а вот хорошо, первый раз вы сделали Ironman, все, вы доказали себе, что вы можете. Зачем было делать еще 10 раз после этого? В чем смысл?
Ну, это очень правильный вопрос. Во-первых, всегда хочется что-то улучшать. Во-вторых, каждый Ironman, который проводится в разных странах, это отдельное абсолютно упражнение. Так же, как возьмем любой этап какой-нибудь многодневной велогонки или велогонки в разных странах, он уникален. Это не бег по гаревой дорожке, когда вот есть метраж определенный, и тебе надо добежать. То есть это все уникально, интересно, красиво, и это отдельное испытание. Поэтому своего рода такой, наверное, спортивный туризм, назовем это так. Ты приезжаешь, много вдохновленных людей вместе с тобой также собираются в этом месте, вы общаетесь, появляется некий смысл в этом всем. Обязательно туристическая программа. Очень интересная поездка была на мексиканские курорты, где проводится Ironman Лос-Кабос и Козумель. Я думаю, что я вообще бы никогда туда не доехал, если бы не было Ironman'а. Поездки по местам, которые известны со времен майя, как исторические памятники. Самые разные туристические, ну, скажем так, точки притяжения, которые находятся далеко, но вот когда путешествие планируется разносторонне, ты едешь туда. Mm-hmm. Поэтому в этом смысл. То есть это каждый раз что-то новое, какое-то открытие, и нету ощущения, что ты повторяешь то, что ты прошел когда-то в Германии.
То есть, как бы вы разделили саму дистанцию? То есть, в какой момент начинается вот то, что вы назвали терра инкогнито, да, когда непонятно, как себя организм поведет? То есть, ну, понятно, что какой-то период времени он действует более-менее предсказуемо, вы можете более-менее как-то себя контролировать. А дальше, когда вот, да, все уже истекают силы и кажется, что невозможно, конечно, наступает боль, да, вот вы сравнивали эту боль с почечными коликами вообще, да? То есть, я слышал, что был даже в вашей жизни один Ironman, когда вы чуть не потеряли зрение во время бега и там километров 10 бежали с таким в полуобморочном состоянии. Как делится, на какие этапы делится вот с точки зрения психологии, да, вот эта дистанция?
Дим, ну, давайте, во-первых, не будем никого пугать. На самом деле все очень здорово, и не надо никакое зрение терять. Просто у каждого человека свои амбиции, и хочется уже дойти до максимума. Я думаю, что все это можно делать комфортно, находясь в философии здорового образа жизни. До 25-го километра бега примерно все можно здорово рассчитать. Вот. Дальше неизвестно. Так же, как неизвестно, допустим, себя ведет организм на высоте, когда идти. Никто не знает, как себя он поведет на 5000, на 6000. Поэтому, как мой тренер всегда мне говорит: Алексей, дальше терра инкогнито, дальше действуй по ощущениям, по мудрости. Ну, не всегда получается. Но в конце концов, если кто-то захочет это испытание пройти, ну вот остается 16 километров вот этого огромного длинного дня. И остается много времени в лимите. Ну, идите пешком, ну, отдохните. Ну, то есть нет такого, что надо обязательно сходить. Я вообще против того, чтобы, если ты приехал, сдавшись под давлением обстоятельств, ну, если, конечно, это не угрожает жизни, ты взял и сошел. А чтобы закончить со зрением, оно не то чтобы ушло, но оно очень сильно село у меня. Было связано с защемлением глазного нерва из-за жары и нагрузки.
В следующей части программы сейчас мы пугали людей, сейчас мы будем их успокаивать после паузы.
Шоссе энтузиастов.
Если всех экономистов выстроить в одну линию, они все равно будут показывать в разные стороны. Верное направление знает доктор экономических наук Михаил Делягин. Только он знает, кто такой Доу Джонс, где у него индекс, как его колебания влияют на мировую экономику и какое отношение он имеет к пиратам Карибского моря. Наш экономист расскажет об этом простым и понятным языком в программе «Час Делягина». Слушайте на радио «Комсомольская правда» по понедельникам в 17:05 по московскому времени. «Шоссе энтузиастов» на радио «Комсомольская правда».
В эфире снова программа «Шоссе энтузиастов». Я ее ведущий Дмитрий Соколов-Митрич. И наш гость Алексей Панферов, предприниматель и человек, который делает невероятные сейчас уже вещи, но при этом своим опытом доказывает, что все возможно для всех. И, знаете, пока наш разговор немножко похож на такой разговор небожителей. И первая реакция, наверное, любого обыкновенного человека, что то, что вот раньше эти люди бесились с жиру, там, покупая яхты, там, устраивая себе там какие-то невероятные приключения и так далее. А сейчас вот они бесятся с жиру при помощи здорового образа жизни, да, что типа, откуда у меня деньги, поехать в Мексику, там, участвовать в крупных соревнованиях и так далее. Возможно ли вот все то, о чем вы рассказываете, для человека, там, условно говоря, с доходом 60 тысяч рублей, 70 тысяч рублей? Рассчитана ли эта индустрия здорового образа жизни и соревнования на выносливость для человека, в общем, среднего достатка?
Дим, спасибо, отличный вопрос. Я считаю, что он очень важный для обсуждения, потому что, безусловно, на отношение к расходам, то ситуации, когда человек тратит на то, чтобы быть лучше, это очень такой серьезный вопрос, и его надо с разных сторон обсудить. Все дело в том, что, конечно, на первый взгляд кажется, что это для избранных удовольствие, и что вот так вот взять и какую-то часть семейного бюджета отвести на эти поездки или на покупку оборудования, ну, это, в общем-то, очень сложная категория вопроса. Все гораздо проще. Надо двигаться поступательно. Нет никакой задачи сразу же записаться на дорогой Ironman в другой стране, поставить себе цели и весь бюджет семьи спустить на это удовольствие, а потом думать, как жить дальше. Есть огромное количество соревнований, проводимых в нашей стране, в том числе стартов, которые сейчас, наверное, по уровню организации даже превосходят международные. Например, московский марафон делается на таком уровне, что я сейчас, ну, даже не знаю, бостонский точно не лучше, который я бегал. Правительство Москвы уделяет огромное внимание и формирование этой трассы, перекрываются улицы, что вызывает, конечно, пока недовольство автолюбителей, потому что их число значительно больше, чем число участников. Но сам формат соревнования, помощь, ассистирование во время гонки, питание во время гонки, поддержка, информационная поддержка, красота всей организации — это великолепное соревнование. Можно смело планировать начало сентября для того, чтобы поучаствовать там. Стоимость регистрации, если я не ошибаюсь, не намного более, чем 1000 рублей, там 1200, что ли. Сейчас точно не помню. Есть масса других марафонов. В Питере «Белые ночи» замечательный. Есть полу-айронмен, то есть дистанция в два раза меньше, чем железная. Полужелезная, так называемая. Но очень многие с нее начинают. Много лет проводится в Выборге. Называется «Выборгмен». Тоже не самая дорогая гонка, с отличной организацией. Великолепно коллектив организаторов справляется с задачей. Все они энтузиасты развития этого спорта у нас. Вот, то есть я это все к тому, что если есть какие-то цели — поменять жизнь, заняться спортом и как венец этого иметь выступление на каком-то соревновании, что, безусловно, стимулирует. Потому что многие говорят: запишись, потом расскажи всем, поменяй свою жизнь, и тебе будет очень неудобно с этого всего соскочить, потому что столько обязательств становится. Ну, ты мужик или нет? Ты сказал, что ты это сделаешь? Ну, так сделай. Даже если это пробежка на 10 километров. Начните с простого, не надо куда-то лезть. То есть 10 километров с большой долей вероятности где-то проводится близко к вашему месту обитания. Таких соревнований масса, есть календарь соревнований. Не все они всероссийского уровня. Это могут быть какие-то локальные, городские старты, региональные старты. Да какая, господи, разница? Главное, что это определенная категория, куда собираются такие же энтузиасты, как вы, создают это настроение. По итогам вы можете подвести выводы. Но в конце концов, может быть, крамольную вещь скажу, но многие бегают, по статистике, 25-30% людей, чтобы потом повод был хорошенько выпить пивка после финиша. В Америке официально 35% клубов любителей бега называются клубами любителей пива. И они бегают для того, чтобы потом все вместе сесть и по паре пинт пива выпить. И это нормально. То есть они совмещают свою любовь к пиву и тратят эти калории во время бега.
То есть как раз, чтобы безболезненно пить пиво, нужно, в общем-то, уметь...
А пиво является очень хорошим восстановительным напитком. Там соли, там витамин В, там вот эти пивные отруби, которые здорово там человека восстанавливают. подлечивает в каком-то смысле. Но считается так, что после углеводы, посчитается после финиша 1-2 бокала пива, просто сам Бог велел. Так что надо все совмещать, не надо от всего обязательно отказываться. То есть если вы так прям хотите пивка махнуть, да ради бога, вообще никаких проблем. Пиццу хотите после финиша, обязательно должны этого сделать, а иначе вы потом просто с ума сойдете от всех запретов, которые...
То есть здоровый образ жизни — это не уход в монастырь, а наоборот, это скорее расширение возможностей, в том числе и таких чисто гедонистических, там, значит, вплоть до...
Мне кажется, легче всего взять вот от всего отказаться, а уметь совместить приятное и полезное — это такая категория, которая требует более внимательного проникновение в предмет. То есть, если вы понимаете, что делает вас лучше, а что, скажем так, является некой благостью, и вы должны за это будете каким-то образом потом заплатить, больше, меньше, но все равно, вы можете это совмещать и можете находить ту самую синергию, которая вам нужна в жизни. Это и есть гармония. Так что вообще никаких запретов нет. Вот там наверняка многие услышали про Регенсбург и Баварию и подумали о пивке. Так ничего в этом плохого нет. Я могу так сказать, что за 5 километров до финиша, не говоря уж о том, что после финиша, уже понимая, что человек почти закончил, предлагали на станциях питания самое настоящее алкогольное пиво, никакого безалкогольного. И когда некоторые люди, там, особенно американцы, подходили на финиш и говорили, а можно безалкогольное пиво? Немцы крутили у виска и говорили, ребята, вообще куда приехали? Махните пивка, уже все в прошлом. В чем проблема ваша? Так что это очень здорово. Я не думаю, что надо прям себя так жестко зашивать. Когда дело сделано, можно и отметить.
Это на самом деле, тем не менее, есть одно такое из искушений таких видов спорта на выносливость. Это такая своего рода тоже айронмен-болезнь. Да, вот я читал про то, что многие люди заканчивают разводами, даже потери бизнеса. Те, кто слишком уж в это уходит, как раз вот не соблюдая баланс и гармонию в своей жизни, такие синдромы неофита тоже случаются, да?
Безусловно. Но все можно делать параноидально, тогда, когда ты от всего отказываешься и вообще уже за этим ничего не замечаешь. А можно пытаться давать себе установку, и нужно это делать, находить во всем гармонию. Да, наверное, есть период втягивания. На него можно отвести месяца 3-4. Человек испытывает стресс. Он должен режимить как-то. Он должен каким-то образом какие-то тренировки в свою жизнь ввести. И не пропускать их желательно. Как-то систематизировать питание. Но потом, если это сделано правильно, и это не становится абсолютным отказом от всего остального, то это становится частью жизни, и уже стресса того нет.
Вот любой человек скажет, у меня там 10 часов в сутки я работаю, плюс еще там 2 часа еду на работу с работы, плюс еще там хотя бы 2 часа нужно провести с семьей. Когда мне этим заниматься? Это невозможно. Что ему ответить?
10 часов у нас никто не работает, у нас работают 8. Я не знаю, кто работает.
По факту бывает и
больше. Нет, но если работают 12 и каждый день и без выходных, значит, уже все. Значит, человек данной своей жизненной частью увлекся, дал приоритет работе, зарабатыванию, карьере. Наверное, есть у него время на выходных побегать, позаниматься собой. Это надо делать хотя бы 2 дня в неделю, суббота, воскресенье. Если уж он совсем без выходных, и вообще у него ничего нет, я даже не знаю, что тогда сказать. Тогда он просто саморазрушается. Долго это длиться не будет. Вопрос просто, когда он это поймет. А если это все-таки 8 часов на работе, 2 часа доехать, 10, 2 часа с семьей, 12, спит он 8, остается 6 часов. Хотя бы час из этих 6 можно посвятить здоровому образу жизни. Прогулкам, пробежкам, выходам вместе с семьей. Я не вижу здесь больших проблем.
Сейчас говорят, вообще даже есть такая форма жизни, там в некоторых европейских городах пошла мода. Вот раньше люди на работу с работы ездили на велосипеде, да и сейчас ездят, да? А в какой-то момент некоторые люди решили, во-первых, велосипед — это все-таки его надо покупать, во-вторых, его надо где-то парковать, в-третьих, есть люди, которые не ездят на велосипеде, а просто они с утра сначала делают пробежку, потом садятся на машину и едут на работу. Зачем? Если можно просто бежать до работы и потом бежать с работы. То есть, в принципе, вот такое экономия времени и сил.
Да, бежать до работы можно по тротуарам. Когда я где-то 2 года назад увидел в Лондоне огромное количество людей, бегущих с рюкзаком, я думал, что они все готовятся к какому-то марафону на испытания, потому что там бегают с рюкзаком, несут воду, одежду для переодевания. На самом деле они бегут на работу, потому что у них там костюм лежит. А в Лондоне, во всех офисах уже давно поняли, что они всячески пропагандируют здоровый образ жизни, потому что работоспособность вырастает. Поставили душевые кабины, сделали это системой, поэтому, когда человек туда прибегает, он не испытывает стресса, где ему там в туалете под раковиной помыть подмышки, чтобы, извиняюсь, не пахнуть целый день на работе. Он спокойно идет в хорошую душевую кабину, моется и выходит чистым и опрятным, начинает рабочий день. К сожалению, если мы возьмем наши города, то такой возможности практически ни у кого не будет. Поэтому бежать на работу, я не очень понимаю как, но взять с собой влажные салфетки, протереться. Но в любом случае есть вопросы к этому всему.
А сейчас мы прервемся и после паузы мы продолжим о том, что делать вот вам, лично вам. Если вас это заинтересовало, если вы хотите тоже как-то менять свою жизнь, то вот что делать лично вам?
Шоссе энтузиастов.
Ведущие Антон Арасланов и Наталья Андреасон – самые приятные люди в редакции. Они настолько располагают к себе, что им не отказывают в интервью даже те, кто принципиально не общается с прессой. Слушайте программу «Культурные люди» на радио «Комсомольская правда». По понедельникам и средам в 21.05, а в пятницу в 22.05. Не пропустите, а то некультурно как-то.
Шоссе энтузиастов на радио «Комсомольская правда».
И снова в эфире «Шоссе энтузиастов», первая в истории человечества программа о русских оптимистах. Я ее ведущий Дмитрий Соколов-Митрич. У нас в гостях Алексей Панферов, предприниматель, человек, который 11 раз сделал Ironman, но на самом деле это только один этап его жизни. И, знаете, я в последней части хотел бы поговорить вообще вот о, скорее, философской стороне вопроса, да, что, ну, Ironman это как бы для вас это на самом деле уже, наверное, пройденный этап. И вот есть такое понятие марафонская философия. Это не обязательно философия человека, который бежит в марафон, это лишь философия человека, который ставит себе цели, умеет их достигать, умеет системно действовать, которого интересуют длинные, сложные цели. Как воспитывать себе это, в том числе и при помощи такого образа жизни, который вы ведете?
Дим, я полностью согласен, потому что для не только меня, а многих людей марафон имеет второе неспортивное значение, то есть что-то такое длинное, что надо очень четко планировать. Потому что для меня вся жизнь – это марафон. Если ты что-то плохо рассчитал сегодня, то непонятно, какие плоды ты будешь пожинать через 3, 4, 5, 10 лет. А в общем-то было бы здорово понять, что вот в той точке, если мы до нее доживем, как мы посмотрим на себя сегодняшнего и что мы заложили в свой фундамент такого, чтобы действительно гордиться результатами, ну и вообще качеством жизни, назову это так, ну, допустим, в 2025 году, в 2030 году. Все ли мы делаем правильно для этого? Мы действительно хотим быть удовлетворенными вот этим процессом долгосрочным. Поэтому это марафон. Это не спринт и это не стайерская дистанция. Это сложно, к этому надо подходить внимательно, надо себя формировать, надо все время об этом думать. Поэтому философия спорта, введение в свою жизнь самых разных категорий дисциплин, которые не обязательно связаны с физической нагрузкой, это очень важно. Мужчина должен быть очень разносторонним, на мой взгляд. То есть, как мы уже обсудили в начале разговора, это должно быть правильное сочетание и семейных ценностей, и успеха на работе, каких-то начинаний в бизнесе, свершений, спортивных результатов. Потому что мужчина должен быть сильным. Это не обязательно бег, это может быть бокс, это может быть что угодно.
Вот бизнес это ведь тоже это все... длинный бизнес, это ведь тоже марафон, да?
То есть это все марафон. Абсолютно. Отношения в семье это разве не марафон? Ведь понятно, что сначала эмоции, сначала всплеск того, что происходит между мужчиной и женщиной. Потом это дети долго. Потом дети выросли. Что осталось? Уважение осталось? Хорошо. Что объединяет семью? Что делает ее, ну, скажем, такой вот семьей все время в тонусе? Почему мужчина интересуется женщиной наоборот? Потому что когда супруги часто на себя смотрят, они уже мало понимают, зачем они находятся вместе. Это какая-то привычка, что ли? Здесь тоже должен быть тонус, без него вообще никак нельзя. Надо все время над собой работать. Это очень важно.
Конечно, вот я сейчас даже невооруженным глазом, я думаю, другие замечают, что у людей просыпается интерес и к бегу, и вообще вот таким хобби на выносливость, на испытание самого себя. Это значит, что наше общество как-то психологически все-таки дозревает до таких целей, до такого образа жизни?
Наше общество, безусловно, дозревает. Есть понимание того, что мы не на планете живем, мы все-таки интегрированы в остальной мир. И то, как спорт, как активный образ жизни, как внимание к развитию захватывает население самых разных стран. Америка, конечно, здесь безусловный лидер. Как бы обидно не было для нас, россиян, это осознавать. Многие европейские страны, они уже подтягиваются к Штатам. Это Швейцария, это Германия, это Испания, Франция, Италия. Ну, в основном, как мы видим, развитые страны. Великобритания, Финляндия, скандинавские страны очень много внимания разностороннему развитию личности уделяют. Вот. Безусловно, мы такие же. Мы также будем уделять много внимания развитию. Уйдут бытовые проблемы в сторону, и мы поймем, что есть еще масса чего, что мы должны совершить. Я всегда думаю о том, что когда дети, у которых нет никаких ограничений, ставят перед собой какие-то безумно амбициозные и непонятные для взрослых цели, на самом деле это же правда. Жизнь у нас одна. Если кто-то хочет стать космонавтом, кто-то хочет, я не знаю, выиграть бальный турнир в детстве, а кто-то хочет стать чемпионом мира по хоккею, что же в этом плохого? То есть если к этому идти и каждый день об этом думать, это можно достичь. Ну вот. И сегодня, если мы такие цели будем ставить, они, конечно, должны быть разумными, они должны соответствовать нашим возможностям. Но поймите, очень важно через какое-то время будет оценить, что мы сегодня себе как цель поставили, что мы достигли. Это не обязательно спорт. Это любые категории жизни.
А вот у вас, кроме бизнеса, кроме Ironman, что еще есть? Какие еще цели вы достигаете?
Знаете, у меня так много целей, что я даже не знаю, что выделить. Это, наверное, будет определенным разбрасыванием, что ли, себя, если я обо всем буду говорить. Я думаю очень о многом, но пытаюсь на чем-то концентрироваться. Вот приведу просто пример, что год назад моя супруга и я, мы увлеклись бальными танцами, и я, как человек достаточно амбициозный, в общем-то, ставлю себе задачу как минимум участие в чемпионате мира по латиноамериканским танцам. Мне это очень интересно. Я считаю, что это новое отношение в семье, когда ты с супругой танцуешь сложные, ну, для обычного человека, не для профессионала, танцы. Это самбо, румба, ча-ча-ча, сальса, танго аргентинское. Какие-то такие, скажем, танцы, которые кажутся для нас иногда немного экзотикой, но на самом деле тоже все система, все интересно, все можно пройти, можно уделить этому внимание. И это некий социум. Все очень важно, что тот социум, который всегда вроде как нас определяет, и мы должны соответствовать мнению большинства, которое привычно для нас. Я думаю, что надо определять этот социум. Не надо идти и быть ведомым. Безусловно, не надо быть белой вороной и стараться делать все не так. Но определять и пытаться внести что-то новое, что-то предлагать и показывать это на собственном примере – это очень важная миссия любого мужчины.
Как вы считаете, подумайте об этом. Какая часть вашей жизни там, в процентном соотношении зависит вот лично от вас, какая-то обстоятельство?
От обстоятельств моей жизни не зависит ничего. Я все время пытаюсь их анализировать. Я понимаю, что они неизбежны, но вот стать фаталистом и поддаться силе обстоятельств, которые складываются вокруг, это точно не мое. Да, я их принимаю, я понимаю, что обстоятельства всегда есть, что никогда ничего не бывает и не идет идеально с тем планом, который особенно имеет долгосрочную перспективу, что надо под эти обстоятельства так или иначе адаптироваться, но это не значит, что надо прогибаться. Я считаю, что пускай прогибаются другие. Да, это, возможно, тяжело и звучит как-то очень заносчиво, но это действительно так. То есть если это жизненные кредо, и ты формируешь обстоятельства вокруг, то в конечном итоге, упершись, можно этого достичь.
Ну, последний вопрос, что делать, но не в смысле в том, которому мы привыкли задавать этот вопрос, а вот что делать конкретно, вот делай раз. Вот человек, который находится психологически сейчас в той точке, в которой вы находились вот там 10 лет назад, который чувствует, что он попадает в этот порочный круг, у него каждый день это день сурка, он сам себе перестает нравиться, ему не нравится свое лицо, своя фигура, свой образ жизни, и он понимает, что дальше будет только хуже. Вот что нужно сделать, независимо от того, там побежит он или не побежит.
Давайте скажу о важной категории философской. Когда человек убежден, что перемены настали, и он что-то хочет сделать такое, что будет считаться важной жизненной миссией, он честно должен ответить себе на вопрос, что он готов потерять что-то из своей сегодняшней жизни. Не бывает такого, что он что-то меняет, и все остается прежде. И в какой-то момент ему будет тяжело на фоне изменений, и он будет очень горевать о том, что казалось ему очень важным и вроде как необходимым для его повседневного существования.
То есть боль такая, да, будет?
Да, ну боль может быть любая. С мужиками не посидел, не попил пивка. А это такой кайф, не пообщались. Они же тоже хорошие люди. На самом деле это здорово. А я не посидел с женой и не выпил бутылочку пива при свечах. Да, это тоже было очень здорово, это была романтика. То есть все мы от чего-то отказываемся. Но я так примитивные категории назвал, есть масса еще других. Ну то есть стоит подумать о том, что что-то в жизни пропадет, а оно на самом деле всегда было теплом на сердце. И будет вопрос, а зачем тогда я вообще делаю, если то самое как бы приятное для себя, а может быть очень важное, я теряю. Но необходимость к переменам, она должна пересилить вот эти аргументы. И в каждый конкретный момент человек будет отвечать себе на обстоятельства, что да, я это делаю, потому что я считаю это нужным. А дальше все очень просто. Если такой ответ есть, да, я это делаю, и я не боюсь потерять то, что мне казалось бы совсем дорогим последние годы, тогда я просто с завтрашнего дня работаю по следующему плану, который я сам для себя делаю. И этот план очень долгосрочный. Он не на один месяц и не на два. Он может быть на год или на несколько лет. И чтобы было легко по нему идти, надо поставить, ну, какие-то цели, которые будут, как экзамены в детстве, служить для человека, ну, подтверждением того, что количественные изменения перешли в качественные. Это может быть спортивные соревнования, это может быть поездка куда-то, это может быть, не знаю, контрольное взвешивание на весах, и вы увидели, что ушли 5 килограмм, и для вас это рубеж. Не вставайте на весы полгода, а встаньте туда через... вот встаньте в тот же самое, там, не знаю, время дня, ровно через 180 дней, и сделайте соответствующую пометку. Может быть, это лучшая мотивация, чем финиш айронмена или марафона. У каждого свои категории. Начинайте постепенно. Не ставьте несвершаемых задач. Ну вот, наверное, такие основные вводные.
Спасибо большое, Алексей. Наше время подошло к концу. По-моему, был очень интересный разговор. Если вы сейчас уже решили зарулить в ближайший спортивный магазин и купить кроссовки, то советуем поторопиться, потому что после сегодняшней программы там, наверное, должны быть уже очереди. Ну, а я прощаюсь. До следующей передачи. И хватит ныть.
Шоссе энтузиастов.
Здравствуйте. Меня зовут Дмитрий Соколов-Митрич. Я репортер. У меня очень важная работа. Я рассказываю хорошим людям истории про хороших людей. Мы все хотим менять мир к лучшему, но не все понимаем, что начать можно с себя и прямо сейчас. Я хочу познакомить вас с теми, кто однажды проснулся и решил начать жить по-другому.
Программа «Шоссе энтузиастов» о людях, которые не побоялись изменить свою жизнь. Слушайте в пятницу в 21:00 по московскому времени.